напрямую сказать «нет, не может, слишком большие будут издержки». Зачем останавливаться, когда ты набираешь карт? Он будет уклоняться сколько может. В ответ получили кривой рог. Что ж тут ха-ха-ха-то? Российский бюджет получил огромную оплеуху. У нас нет ресурса спасать мир. Достали! Это будет кровавая мясорубка, долгая, без особых успехов. Вот как вылезать реально из этого кровавого дерьма, вот тут должен быть план.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Виталий Дымарский. И сегодняшний мой собеседник Алексей Венедиктов, мой коллега, журналист и большой спорщик. Алексей, привет.
Привет,
ну, давай, Виталий. Не знаю, будем спорить или не будем, вопрос первый такой. То, что сейчас происходит между Россией и Соединенными Штатами, это переговоры реальные или симуляция переговоров, как многие наблюдатели считают?
Ну, я не знаю, где они и чего наблюдают. Надо сказать, что я не присутствую в комнате, в котором идут эти переговоры. Они, видимо, присутствуют, там висят на люстрах, сидят под диванами, под столами и так далее. Один пример. Мы с тобой прекрасно помним и знаем, как с Путин ведет разговоры и переговоры. 4,5 часа последняя встреча президента Путина с представителем президента США Стивом Уиткофом. 4,5 часа. И даже если представить себе, что 2 часа господин Уитков выслушивал лекцию на предмет печенегов и половцев, все-таки 2,5 часа остается на переговоры. Это очень сложная материя, переговоры, потому что Путин очень любит вгрызаться в дали. И понятно, что задача у представителя Трампа и у Путина разные. У представителя Трампа склонна к немедленному приостановлению огня хотя бы на временной основе. Задача Путина уклониться от этого. Но напрямую он сказать «нет, не может, слишком большие будут издержки». Понятно, новые санкции, возможно, вторичные санкции, помощь Украины дополнительным оружием и так далее. Поэтому он цепляется к мелочам, и Уитков эти мелочи должен разгребать. Я просто напомню, что Стив Уитков – это ровно тот человек, который добился от Хамаса согласия на 42-дневное перемирие и возвращение части заложников в январе. Поэтому говорить о нем как о плохом переговорщике – это просто не понимать, о чем вообще говорить. Люди отвечают на свои придумки, на свои фантазии, которые, кстати, не очень эротичны в этом смысле.
Эротичны, ты сказал?
Да.
Да, ну хорошо. А скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, там вообще есть единая политика у этих переговорщиков американских? Где-то я прочитал, что за, ну, уже еще 100 дней нет Трампа, но за все это время, что он в должности, там не было ни одного, вернее так, было одно совещание, когда они все собрались. А так каждый действует сам по себе. То есть существует ли между ними какая-то координация? Потому что Уитков говорит об одном, Келлог говорит о другом, Венс говорит о своем, ну и так далее.
Ну, а вообще в команде Трампа существуют разные люди и разные взгляды. Мы это видим хотя бы на примере тарифов, когда довольно близкий его сотрудник, по-прежнему сотрудник Илон Маск, категорически выступил против введения вот этой тарифной войны публично, а его экономический советник Трампа, я имею в виду Питер Наварро, выступил за и, собственно, является архитектором. Это споры внутри команды. Возможно, и на российско-украинском направлении тоже есть разногласия. Надо понимать, что решение будет принимать и озвучивать Трамп. И Келлог, и Уитков про это говорят. Поэтому координация в голове у президента США, у которого задача выскочить из этой войны, которую он считает, что США ничего эта война не дает, а все остальное инструментарий. Надо будет применим Келлога и его взгляды, надо будет применим Уитков и его взгляды, надо будет применим чего-нибудь другое, да, заскочить. А все остальное инструментарий.
Такой вопрос. Ну хорошо, американцы американцами, им нужно, ну им, Трампу нужно выполнение своего обещания по поводу этой войны, а нужен ли этот мир, перемирие, вообще что нужно Путину в этой ситуации? Если, как ты говоришь, он, в общем-то, переговоры ведет, ну, вот, неспешно, и, там, цепляясь за каждую запятую.
Ну, во-первых, надо четко разделить мир, перемирие, переговоры о мире и прекращение огня. Прекращение огня штука, конечно, политическая, но она все-таки скорее техническая. Тем не менее, значит, Путину это невыгодно, потому что сейчас российская армия обладает инициативой, сейчас идет переформатирование, модернизация крупных предприятий военно-промышленного комплекса. То есть, зачем останавливаться? Когда ты набираешь карты. И поэтому ему сейчас, на мой взгляд, прекращение огня невыгодно, но он вынужден идти на уступки к Трампу, потому что, во-первых, он хочет сохранить отношения с США, во-вторых, угроза Трампа о продлении санкций или введения новых санкций, они вполне себе серьезны. Поэтому он будет уклоняться сколько может. И тут как раз я не понимаю тех, кого радует эта неудача Трампа. Ха-ха-ха. Да, Трампу не удалось склонить Путина к перемирию, к прекращению огня. Ха-ха-ха, и вот вам Кривой Рог, и вот вам суммы. Как следствие того, что Трампу не удалось. Что ж тут ха-ха-ха-то?
Ну, не ха-ха-ха, но, видимо, Путин, я так понимаю, что Путин или хочет, ну, мира на своих условиях, что равняется практически капитуляции Украины, да, если мир на каких-то иных условиях, с какими-то компромиссами и уступками, то в обмен что-то получить по санкциям, по еще чему-то там и так далее.
Еще раз, речь не идет о мире. И речь о мире не будет
Нет, я
идти ни
да, я понимаю, как.
при моей жизни. Да? Речь идет о временном прекращении огня, но полном прекращении огня, чтобы перестали убивать. И тогда можно садиться за стол переговоров, прямых, непрямых, кривых. Вон США с Ираном у него тоже были. И там, где, кстати, Уитков из Петербурга улетел в Иран. Не было у бабы забот, купила порося. Там же были непрямые переговоры через Оманса, через шейха Омана тоже. Ну, значит, это будет долго, нудно, занудно, но сначала стоп прекращение огня, чтобы не повторялся ни Кривой Рог, ни Сумы, ни Белгород, ни Харьков, ни Курск, ничего. И поэтому не надо смешивать эти вопросы. Тут нет вопроса, а за это снимите санкции или там отдайте мне там 4 региона, 5 регионов, 7 регионов, подарите мне Львов. Такого нет. Такого не обсуждается, это не обсуждается.
Роль третьих стран, или скорее третьих сторон, Европа и Китай.
Ну, в прекращении огня на сегодняшний день всех к этому призывают. И Европейский Союз, и Макрон говорит, мы должны принудить, наконец-то говорит, принудить к Путина к прекращению огня, хотя раньше говорил, никакого прекращения огня без гарантии безопасности Украины. Да? Китай тоже говорит, надо двигаться к миру и так далее. Они все говорят. Они все говорят, но что-то мы здесь не видим, ни спецпредставителей Китая, ни спецпредставителей Европейского Союза, мы их не видим ни в Вашингтоне, ни в Киеве, ни в Москве. Да? А Трамп делает. Да, у него не получается. Очень жаль, могу сказать. Если бы там это было заключено 2 недели назад, не было бы ни Кривого Рога, ни Сум, ни Белгорода. Они есть и будут, так будет продолжаться, потому что оно летает, оно стреляет, дроны летают, ракеты летают. Поэтому надо ставить на удачу Трампа в этом вопросе, а не на удачу.
Ну, а кто ставит на неудачу? Просто
А ты
все считают.
почитай, а ты
Я
почитай
читаю.
наших замечательных вильнюсских, вашингтонских, парижских наблюдателей, скажем так. Отлично, у Трампа не получилось, вот же дебил. Вот что они пишут. Отлично, у Трампа не получилось, вот же хвостун. Ну, в ответ получили Кривой Рог и суммы.
А вот эти угрозы или планы Европы, которые тоже довольно размытые, потому что сегодня одно, завтра другое, там во главе, я так понимаю, этого движения стоит Великобритания по, значит, сбиванию такой некой коалиции и вводу войск, против чего протестует Путин, и чего не хочет Путин, этих европейских войск. Если Путин не хочет, то это нереально, или могут, так сказать, насильственно ввести на линию соприкосновения, на линию разделения уже, если она будет, эти войска, и тогда, конечно, это все-таки можно считать хоть какой-то гарантией безопасности Украины.
Это две разные проблемы, опять смешал, ну, как с миром
Да.
и с прекращением огня.
Нет, да.
Да, два типа войск. Вот линия первая, которая предложена Келлогом, которая была автором плана.
Да.
Кстати, Келлог это предложил, для тех, кто не знает, в мае 2024 года, когда Трамп еще даже не был кандидатом в президенты, в смысле, не утвержден был, да, этот план Келлога с группой советников будущих Трампа, он обсуждался, и он был выработан к маю 2024 года, а не к тому, что сегодня происходит. Значит, суть заключается в том, что вот разделение по линии соприкосновения плюс 18-мильная, то есть почти 30-километровая зона, да, демилитаризованная, она должна охраняться войсками, которые имеют статус, подтвержденный Советом Безопасности ООН. И здесь придется искать согласие России, в том числе по тем странам, которые в этом могут участвовать, потому что совбез – это совбез, и у России право вето. Это одна история, которая не связана с другой историей, которую предлагает Великобритания и Франция в первую очередь, и которая удостоилась кивка Трампа «давайте, давайте», только американских солдат там не будет, а так «давайте, давайте». Значит, это так называемая коалиция желающих, которая должна располагаться по замыслу, во всяком случае, президента Макрона, насколько мне известно, не на линии соприкосновения, а далеко от линии
Да.
соприкосновения в таких городах, как Киев, Львов и Одесса, и которые должны в том числе заниматься защитой, ну, скажем так, противовоздушной обороны, которая самое главное сейчас для Украины, это когда ракеты летают, да, противовоздушная оборона. И это может происходить на основе двухсторонних соглашений Украины суверенной, суверенными другими государствами. Не с НАТО, Ирюта сказал, там не с НАТО, да? Это будут отдельные страны. На сегодняшний день страны, которые в принципе выразили согласие направить своих специалистов, кто-то специалистов, кто-то комендатуры, да? Их 15.
15, по-моему, 15.
И в их числе не только европейские страны, например, Канада, Австралия, Новая Зеландия, насколько я помню. Австралия точно, Канада точно, и, насколько я помню, Новая Зеландия и, возможно, Япония. То есть это не только НАТО. Да? Это другая история. Но тогда их статус становится непонятным, потому что они тогда будут в статусе южнокорейских войск на территории, северокорейских войск на территории Курской области. Ну, Россия могла предложить северокорейцев в соответствии с договором. Ну, да. А эти, значит, украинцы могут предложить там южнокорейцам, предположим, не только французам. И тогда, ну, тогда будут пленные, будут убитые, потому что это другая история. Поэтому очень важен их статус, да, одобренный или неодобренный. Вот я напомню, смотри, во время Минских соглашений, во время вот этих 8 лет, практически у международных наблюдателей не было потерь. И знаешь почему? А потому что их статус был утвержден, Минские соглашения, я имею в виду, были утверждены резолюции Совета Безопасности ООН. Единогласно, добавлю я, никто не воздержался. И Китай проголосовал за, и Россия проголосовала за, и Франция, и Великобритания, и США. Да? Вот эта история статуса, она обсуждаема. Поэтому это две разные истории, к ним и так нужно относиться.
Довольно радикальные слова, пока не дела, а слова, произносит вот это, ну, произносит новый канцлер, вообще новая коалиция, правящая в Германии. Причем там вроде министром иностранных дел стал вообще человек, который, не могу вспомнить его фамилию, неважно, новым министром иностранных дел стал человек, который вообще стоит на радикальных позициях вот по отношению к России вот в этом конфликте. Может это Германия каким-то образом повлиять, ну, на европейскую политику в целом, и может ли она предпринимать какие-то индивидуальные действия? Ну, скажем, то, чего не хотел Шольц, давать разрешение на использование ракет там по каким-то объектам в глубине России.
Твой вопрос подразумевает, что не будет соглашения о прекращении огня. Твой вопрос подразумевает, что Германия саботирует переговоры по прекращению
Нет,
огня и выступает за эскалацию.
мой вопрос вот о чем, что прекращение огня и так далее, ну что эта угроза, если они это заявят, что эта угроза будет как, ну, скажем так, дополнительный фактор, может быть, будущей безопасности Украины и соблюдения вот этого будущего соглашения, если оно будет.
Но мы знаем, что американцы поставляли подобные ракеты. Это не привело.
Но запрещали бить по объектам в России.
Я не думаю, что Германия разрешит бить по далеко за пределы, даже ракетами Таурус. Значит, это не имеет значения, все спекуляции. Да, это все мелочи. Такое ружье, другое ружье, 12-зарядное, 16-зарядное. Будет прекращение огня? И будет ли оно соблюдаться? В этом вопрос. А кто какие палки туда добросит, ну, это их дело. Если это приведет к эскалации, значит, это саботирование прекращению огня. Если это приведет к деэскалации, ну и отлично. Это же вопрос последствий. Как кто считает последствия? Кому выгодно прекращение огня? Путин будет только рад, потому что он скажет, ну вот, Трамп, ты же видишь? Ну, ты же видишь, с кем я здесь в Европе имею дело? Они дали разрешение бить по территории. Такое прекращение огня. Ты их сначала заставь это сделать. Ну, спасибо большое. Кроме того, ты говоришь о радикальном новом министре иностранных дел. Я тебе могу сказать, что переплюнуть радикализм Бернбок по поводу бывшего министра иностранных дел, по поводу России, я думаю, это надо будет очень постараться.
Но, тем не менее, пишут, что это второй Бирбок.
Ну, так значит, ничего не меняется.
Ну, значит, ничего не меняется. Вот эта война тарифная, да, торговая война, она не может быть таким провокатором каких-то новых альянсов, новых союзов, экономических, которые могут сказаться и на всей диспозиции вокруг военного конфликта.
Послушай меня, там уже все сказывается, уже началось. Я напомню, что основным источником доходов российского бюджета, валютных, является российская нефть.
Да.
После введения, вот это начало, не введения, объявления тарифной войны, российская нефть упала на 40%, с 70 до 50 долларов за баррель. Вот вам последствия этой тарифной войны. Российский бюджет получил огромную оплеуху от Трампа, да, как последствие только объявления этой тарифной войны. И уже индийские компании государственные отказываются заключать договора на будущее на российскую нефть, боятся, что Трамп ведет еще какие-то вещи. Вот вам последствия объявления тарифной войны. Поэтому это влияет на российский бюджет, а значит на войну. Вот, например, да, я не могу тебе сказать, что там может, что не может. По-моему, это все спекуляции. Я не шаман, чтобы бить в бубны. Я вижу, что сегодня это удар по российскому бюджету. Огромный. 40% падения цены на нефть. Уже сейчас.
Как это все согласуется с тем, что ты говорил, что желание Путина все равно продолжать войну? Да? Хорошо, продолжать войну до что? Ну, если Украина, как у нашей пропаганды говорит, вернее так, не Украина, а Запад, как наша пропаганда говорит, воюет до последнего украинского солдата, да, то Россия будет воевать до обнищания страны или как?
Да, потому что это, как считает Путин, война экзистенциальная. Здесь надо будет затянуть пояса. Если сейчас это не очень заметно, но будет заметно, ну и что? Он выйдет и скажет, вот Великую Отечественную еще как затягивали пояса, вон траву варили. Не было, но победили же, да? ради там свободы, независимости, освобождения от немецко-фашистских и других оккупантов. Ну, выйдет и скажет, да, так и будет, так и будет. И вопросы военного бюджета, они будут решаться новым налогообложением, например, да, теневым флотом, который больше рисков несет, безусловно, и меньше прибыли, но прибыль. И все экономисты говорят, что ресурсы на ведение вот такой войны у России есть 3-5 лет еще. Ну хорошо, есть они у Украины. 3-5 лет такой войны. По-моему, сегодня президент Зеленский заявил, что украинские потери составляют 100 тысяч военнослужащих в интервью американской компании. 100 тысяч для России и 100 тысяч для Украины, но это разные 100 тысяч. И в этом история. Поэтому окончание войны, да, вот в смысле даже заморозка военных действий, это шаг к спасению Украины, с моей точки зрения. И вообще там бьется не за спасение России. Вот уж никак, не за помощь России.
Ну,
Вот так.
Трамп бьется за себя, это
Так
абсолютно
и
понятно.
должен быть, он американский президент, избранный американским народом. Но следствием этого, да, является и в том числе передышка для Украины, которая она нужна не менее, чем россиянам, а может и более.
Ну да. Возвращаясь к России, ну хорошо, Вторая мировая, вернее, в данном случае, конечно, Великая Отечественная, то там все понятно, да, там есть, там понятен агрессор, там понятны его намерения и так далее. Как может быть сегодняшнее российское общество руководствоваться теми же чувствами, что ли, да, что и советские люди в 41-45 годах. Это же разная ситуация, разная угроза, если она вообще есть. И неужели такое понимание вот этой вот конъюнктуры, этого контекста, в котором живет Россия?
Ты про Невскую битву помнишь?
Ну,
Да,
кое-что помню.
что российское общество знает про битву на Чудском озере, например. Вот российское общество что знает? Что
Что они
напали тевтоны, правильно?
я знаю, что напали, что они утонули.
Да, это знает российское общество. А на самом деле это был рейд князя Александра Невского на земли, подвержены подведомственные ордену. Да? То есть на самом деле он бился не на российской территории, не на территории Псковского и Новгородского. Это к вопросу того, что знает российское общество. Да? Во-первых. Во-вторых, российское общество разное. Мы знаем, что значительная часть российского общества, 48%, информацию получает из телевидения. И это телевидение им расскажет все, что надо. Да, что защищает, уже рассказывает, и давно рассказывает, и не 3 года рассказывает, а уже как минимум 10 лет рассказывает и о бандеровцах, и о нацистах, и о Западе коварном, который, значит, подталкивает украинцев к тому, к сему. Посмотри последние статьи в «Нью-Йорк Таймс» и в газете «Таймс», как американские генералы планировали операции против России, как английские генералы планировали вместе с украинцами, да, и это пишут серьезные газеты, «Нью-Йорк Таймс» и «Таймс», и это переводится на русском языке. Мы же говорили, вот это они делали, это тоже правда. А вот, говорит обыватель, вот оно как. Виталий Наумович, а вы нам что, впаривали? А это, оказывается, вот они, вот, да, вот поганые наших братьев, меньше. Вот чего будет делать пропаганда для этих 48%, которые этим пользуются. Но при этом 79% отвечает на вопрос: поддерживаем, если Путин заключит временное соглашение о прекращении огня. 79%. Очень пластичное мнение, очень пластичное влияние пропаганды, в частности, очень пластичное отношение к постимперскому синдрому. Посмотри, все войны идут на осколках империи, которые развалились хрен знает когда. Ближний Восток это что? Это Оттаманская империя. Израиль, Палестина, Иордания, Египет это Оттаманская империя, которая рухнула после Первой мировой войны. А Балканы, с одной стороны, Оттаманская, с другой Австро-Венгерская империя, которая рухнула после Первой мировой войны. Советский Союз, наконец. Да? Мы там не знаем, где там на границах среднеазиатских государств что происходит, а там происходит. Это осколки империи. И Украина – осколок империи, и Россия – осколок империи, и Армения, Азербайджан – осколки империи, и Приднестровье – осколки империи. И
И
да,
Грузия,
какой-то, да, ну,
да.
да, я туда тихо двигался, в Грузию. Это история про это. И поэтому, если можно решать эти проблемы, которые реально существуют, переговорным процессом, значит, все, кто стараются остановить, особенно когда российская армия наступает, остановить, заморозить военные действия, начать переговоры, не прямые, длинные, в 50 лет, в 70 лет, это надо делать. А какие могут переговоры быть, когда сначала Кривой Рог, потом Сумы? Какие могут быть переговоры? Вот Зеленский сказал, о чем мне теперь с ними разговаривать? Правильно говорит в этом смысле, в своей логике и логике своей страны.
Кто-то сегодня предложил, я прочитал, кто-то из таких, из живущих в России политологов, которые скорее на стороне Путина, Кремля, предложил, что все-таки Кремль должен выразить соболезнования по поводу сумм, потому что, ну, чтобы выглядеть все-таки такими гуманистами. Но я думаю, что это нереально совершенно.
Вообще не имеет значения, потому что мы понимаем, что гибель гражданского населения это грандиозная трагедия, ужасная трагедия. Это еще раз доказывает о необходимости остановить военные действия. Еще раз доказывает. Сколько можно говорить про сопутствующие потери? Сколько можно? Я помню, в апреле 99 года, в апреле 99 года было две натовские атаки в Югославии, где погибли гражданские люди. Одна ракета, значит, они бомбили мост, 12 апреля как раз, 99-го, бомбили мост, ракета попала в пассажирский поезд, 20 убитых. Потом 20 какого-то, 1 что ли, апреля, они бомбили тот же мост и попали в лагерь беженцев. 16 убитых гражданских. Сколько можно? И это все списывается на сопутствующие потери. Ну, это...
И виновата всегда противоположная сторона, естественно.
Нет, ну, ответственность, подожди, ответственность несет тот, кто запустил ракету. Что тут? Я имею в виду та сторона. Понимаешь? Что бы там ни говорили потом, объясняли, там, съезд, начальников, не знаю чего, неважно, погибли гражданские, которые не должны были погибнуть. Ужасная, чудовищная трагедия, только можно соболезновать. Но суть не в том, чтобы сказать слова, а суть в том, чтобы это остановить. Слова говорят, западные партнеры говорят слова. Но чего же они Трампу не помогают остановить это? Ну, говорят.
Да. Я хочу вернуться к вопросу, так сказать, новой конфигурации там союзов и союзников, новых конфигураций партнерства, потому что вчера, по-моему, Китай заявил, или вернее даже обратился к Евросоюзу, я так понимаю, что тоже последствия вот этой торговой войны, что, мол, ребята, мы в одинаковом примерно положении, давайте будем вместе. Да? И вот этот вот возможный новый союз Китая и Евросоюза, он, безусловно, скажется, я имею в виду не через экономические там факторы, а через политический просто фактор, это может сказаться на ситуации в Европе. Потому что если Америка в конечном итоге выйдет из этой войны так или иначе и поручит разбираться в Европе, то союз Европы и Китая, скажем, это уже достаточная сила, с которой будет трудно бороться. Если одна Европа, то мы знаем ее возможности.
Полная чепуха.
Так, ну хорошо,
Не
давай спорить,
Китай,
давай,
полный бред.
да.
Да, горячечный, причем, очевидно, отягченный,
Чей?
те, кто это говорят,
Да.
отягченный алкогольным отравлением.
Так.
Китай в союзе с Европой или Китай в союзе с США, это
Нет, в
даже не
США
смешно.
нет.
Это
Нет, в
даже
США
не...
нет.
Нет, я говорю или. Да? Это просто не смешно. Это что, новая НАТО будет? Вместо США придет Китай, что ли? А Тайвань куда мы денем? А права человека в Китае никто не вспомнит? Уйгуров
Никто.
никто. Во. Значит, полная ерунда. Эта история, казалось бы, экономическая, и то не получилось, потому что Евросоюз немедленно тоже отложил введение тарифов, а Китай, наоборот, их увеличил. Просто прямо противоположно. Это просто какие-то люди живут в каких-то вот бредовых, горячечных фантазиях.
Нет, так там
Союз.
реально, нет, реально, что там Китай что-то заявил по
Ну,
поводу
заявил правильно,
Евросоюза.
они их дело разделять. Их дело разделять, он не просто заявил, он пригласил европейскую троицу к товарищу Си, европейскую тройку.
Да.
Конечно, он будет всячески разделять, так же, как раньше он разделял США и Советский Союз.
Потом
Тогда,
ему,
после
потом
визита к
Китаю нужен, потом Китаю нужен в этих условиях европейский рынок.
А куда европейский рынок денется-то? Сейчас китайские машины придут.
Но
Все как надо.
из России они уходят пока, китайские машины.
Значит, я как-то не переживаю ни за Китай, ни за китайские машины.
Ну, как, да, ты проживешь, ты думаешь, без китайской машины.
Абсолютно. Абсолютно.
Хорошо.
История заключается в том,
Ездишь
что
на «Жигулях»?
да, единственный фактор это в том, что Китаю очень выгодно ослабление всех игроков. Он претендует на мир. Сейчас по ВВП, по-моему, они уже опережают США. У США что-то 26 мирового торговли или торгового производства, а у Китая 34. Да? Их задача, чтобы против них не возникла коалиция. Поэтому они будут это разгребать, безусловно.
Ну, с такой
Рыбами.
войной, которую объявил Трамп, какая может быть коалиция против Китая? Сейчас может быть коалиция только против Штатов, которые хотят всех задушить этими пошлинами.
Невозможно, это какая-то ненаучная фантастика,
Ну,
да? Это
такая
глубинные
есть.
процессы, которые там все хватают поверхность, говорят, ой, он сейчас вел, ой, он отменил, он вел. И те же люди, которые говорили, молодец, вел, теперь говорят, молодец, отменил. Потому что так невозможно. Это не анализ. Это какая-то там цирк, цирковые кульбиты, да? Не специалист по цирку, извини.
Ну,
Ну нет, не специалист.
с экономикой вообще надо, конечно, разбираться со специалистами. Хорошо. А вот такой вопрос. Как ты объяснишь? Америка всегда действительно претендовала на лидерство, да, на мировое лидерство. И я думаю, что у них, у американского народа, как у нас принято говорить, такое же чувство по отношению к своему лидерству Америки, как у, может быть, ностальгическое, как у многих наших людей, там, такая же ностальгия там, по Советскому Союзу и по величию, да, что мы все время встаем с колен. То, что делает Трамп, в общем-то, это такая какая-то политика изоляционистская. Там не хочет быть больше, не хочет, чтобы Америка была мировым лидером. Бывает ли, во-первых, свято место пустым, да, и кто встанет на это место? Потому что я не очень верю в мир таких там 200 равноправных государств.
А, я не понимаю, что ты хочешь спросить. Ты что-то спросил, потом ответил.
Почему Трамп отказывается от этой роли?
Потому что
Она всегда была свойственна Америке.
его избиратель больше этой роли не хочет, Трампа. И я не согласен с тобой, что фермер Аризоны, в Аризоне, или там в этих вот штатах серединных, он думает о мировом лидерстве. Наоборот, сделаем снова Америку великой.
Америку, в том-то все и дело,
Да.
да.
Ну так вот, он отвечает на запрос, который существует в американском обществе. Не в российском обществе, а в американском обществе. В российском обществе, и тут ты абсолютно прав, существует запрос на возвращение величия. Хорошо, если не уважают, пусть боятся. Да? Постимперский синдром, хорошо изученный историками в разных странах. Но в Америке этого нет. И нынешняя администрация этого не видит. Просто. Она этого не видит. Да, это израильский. Тут, конечно, есть проблема, потому что проблемы 21 и даже 22 века Трамп пытается решить способами 19 века. Это правда. Это правда, и американскому избирателю оценивать его умение. Но его философии, философии его избирателей, у нас нет ресурса теперь спасать мир. Когда у нас ВВП был 50% от мирового производства, у нас такой ресурс был. А сейчас у нас такого ресурса нет. У нас вот ресурс, и это в команде Трампа просто говорится, вот я тебе артикулирую, мы не можем больше всюду быть. Мы не можем больше решать за них их проблемы. У нас вот наша главная проблема, считает команда Трампа, это Тихоокеанский регион. Поэтому весь ресурс сейчас мы направляем туда. Поэтому возникает отдельный договор с Великобританией и Австралией. Поэтому перевооружается с помощью американцев австралийский флот. Новозеландцы подтягиваются. Наша угроза там. А это европейская история. Ну, ребят, займитесь, да? Говорит он. Ну, займитесь. Вы говорите, это европейцы, да? Украинцы. Ну, займитесь. Что вы от нас хотите? Мы половину денег и половину оружия, это мы поставили. Это говорят противники Трампа, между прочим. Трамп считает, что больше. Половину. Ну, возьмите на себя это, ей-богу. Я за двумя руками, но сами. Сами. Вы говорите, европейская проблема? Покупайте. Что мы должны за вас решить? Это их видение, оно такое.
Но через это уже проходили, да? Кстати говоря, такой же примерно была поначалу, после начала Второй мировой войны, позиция Рузвельта, который тоже не хотел в Европу лезть,
Вот и
да?
тоже решать проблемы 21 века, теперь проблемами 20 века. И, кстати, Рузвельт полез.
Хотя бы 20-го.
И, кстати,
20-го
Рузвельт.
лучше, чем
А это, знаешь что,
19-го.
это шулерство. Вот ты сейчас занимаешься шулерством.
Ну,
Я напомню, что...
все политики занимаются шулерством,
А ты
знаешь, извини.
политик? Я что-то
Нет,
пропустил? Как
нет.
интересно. Я вот давно тебя не видел. Как интересно. Вы слышите? Голосуем за Дымарского. Голосуем за
Да,
Дымарского.
будем
Ты наш
голосовать за
кандидат. Ты
Венедиктова.
наш кандидат. А
Хорошо.
послушай, послушай меня. Я напомню тебе, чтобы ты наших зрителей не обманул, что Рузвельт преодолел изоляционизм Конгресса и свой собственный только когда Япония напала на
На
США.
Перл-Харбор.
Да,
После
напала
Перл-Харбора.
на США. И войну Германии объявил не Рузвельт, а Гитлер объявил войну США. Я просто напомню, изоляционизм всегда был очень силен в Америке. Но когда
Это
есть ресурс,
правда.
когда у жандарма есть не только шашка, но револьвер, как говорили, а револьвера-то нет, только шашка. И поэтому они буквально в их программных документах, в их документах, которые они там внутри распространяют, у нас ресурс на Тихоокеанский регион. Европейцы позанимаются Европой. Мы еще немножко Ближним Востоком позанимаемся, да, потому что Израиль – это наша вот колонна, на которую мы опираемся, плюс саудиты сейчас, да. Но сейчас мы это саудитов туда зацепим, вот эти монархии Гольфа зацепим, они вот этих негодяев, хуситов там, Хизбаллу и Хамас прижмут, и мы спокойно будем заниматься Тихоокеанским регионом. Вот о чем идет речь.
Не, я
Пересекаем.
согласен, потому что я помню, многие очень забыли, кстати говоря, я не вспомнил первые заявления, когда пришел к власти Буш-младший, в самом начале 2000-х. Он уже тогда говорил об изоляционизме
Да,
американском,
да,
ну,
да.
переводя на этот язык. И только события 11 сентября вернули Америку как бы в роль мирового лидера.
Потому что на Америку напали, опять же. А сейчас на нее никто не напал. Еще раз напомню. Это история про это. Поэтому на самом деле вот история, если мы опять возвращаемся к российско-украинской войне для американцев, это вопрос. Либо вы оба, Зеленский, Путин, принимаете мои условия, либо я ухожу. Че я буду тут крутить? Вы неблагодарные твари, говорит он. Вот я вас так, я вас сяк. Этот ты меня водишь за нос со своим законом о редкоземельных металлах, туда-сюда уже достал меня. Этот вообще читает лекции про половцев и печенегов моему спецпредставителю, возможно. Достали. Достали. Вот я, сколько я буду терпеть? Вот это вот все. Или вы заключаете, да, я еще применю там к тебе вот это, а к тебе вот это. Но если не получится, да пошли вы. Вот Европа говорит, мы возьмем на себя, ну пусть берут. Мы за.
НАТО развалится
Нет.
на такой позиции. Но опять же, должно у НАТО без Америки, ну, там оружия не хватает,
Я
да?
тебе ответил нет, ты начинаешь обсуждать, если да.
Да.
Нет, не развалится, потому что администрация Трампа много раз напоминала, и Рубио, который сейчас был там, тоже напомнил, мы оборонительный союз, когда на нас, на НАТО нападают. Возвращаемся к Перл-Харбору, возвращаемся к 11 сентября. Я просто напомню. Пятая статья НАТО о коллективной
Да.
безопасности 49 года была введена в действие один, в скобках, один раз. Этот один раз, это было после 11 сентября. И больше никогда, ни во время Югославии, ни во время Ирака, ни во время Ливии, да? Вот это просто надо понимать, оно так устроено. Мы, оборонительный союз, считает американцы, да, напали на нас. Вот тогда вот напали, да, вот тогда вот.
А Путин в это не верит. Путин боится НАТО и...
А Путин знает, что НАТО не развалится.
Нет, и Путин боится НАТО, и, собственно говоря, из-за того, что Украина хотела вступить в оборонительный союз, была проведена специальная военная операция.
Да. И теперь статьи, опубликованные в «Нью-Йорк Таймсе» и в «Таймсе», показывают, как американский объединенный комитет начальников штабов, английский генеральный штаб, внимание, планировал операции против России совместно с украинцами. Он говорит, ну я же вам говорил, что они готовились к этому, что они использовали, он, да, и он, ну, смотрите, смотрите, я вам говорю, я был прав. Да, и тогда вот тоже та же самая история. Это все история, которую мы проходили при Михаиле Сергеевиче Горбачеве и при объединении Германии. Вот все та же самая история. Я читал, я просто читал дискуссии, которые там российские руководители между собой вели по поводу возможного объединения Германии и, следовательно, вступления ГДР в ФРГ, и, следовательно, на территории ГДР должны быть расположены там американские базы, там ракеты, оружие массового поражения, там ядерное оружие, химическое, биологическое, конечно, дебаты, и как они уверяли Горбачева, что это будет катастрофа, потому что подлетное время, тоже Путин говорит, подлетное время будет 5 минут, а не 12, и мы не успеем, значит, вот это вот мы не успеем. А 83-й год, дорогой мой, история с Петровым, да, когда якобы пошла ракета. Ну, слушай, старики, там не только Путин, старики в Политбюро, они верили в то, что НАТО готово напасть. И поэтому они решили ядерные, значит, открыли шахты, как мы знаем, где стояли ракеты. Вышли
Да.
подводные лодки, пошли к берегам Америки. Катастрофа была бы, это мы просто ничего не знали, в газетах не писали, не писали, не писали. И только благодаря недавно умершему Гордеевскому, как теперь стало известно, да, который сообщил, как будучи поганым шпионом, но который сообщил Тэтчеру, она сообщила Рейгану, что русские серьезно к этому отнеслись, а там же, господи, там же на этих учениях участвовали и Тэтчер, и Рейган, да, то есть они в бункере сидели, ну, настоящие
Это
ученые. А разведка докладывала.
учение лучник вот этот,
Да,
да?
да, да, да. А разведка докладывала, что они ушли в бункера, значит, советская разведка. Все, конец, катастрофа, все. И тогда Рейган, актеришка жалкий, понял психологическую историю и приказал понизить уровень, свернуть маневры. И в Кремле выдохнули, из шахты закрылись, и подводные лодки стали возвращаться. Мы готовились к мировой войне. Просто вот конкретно уже вот, ракеты уже там стояли. Понимаешь, эта история... А какая разница? Путин оттуда же. Путин брежневский офицер. Их так учили. Их так учили и на юрфаке ЛГУ, и затем на каких-нибудь курсах марксизма-ленинизма в их конторах. Им
Слушай,
рассказывали.
но нас всех, мы всех советских людей этому
Он
учили. Но
советский
это же
офицер.
не значит, что не надо вообще думать.
Нет, что значит не думать? Вот у нас есть такой президент, и вокруг него такая команда, которая вот думает так. Это факт. И ты свою голову туда не поставишь. Дым наш президент, дым наш президент. И у Трампа тоже вот есть такой президент, который видит, он же неправильно видит. Он неправильно может видеть тарифную войну, он неправильно может поступать с ДЭИ, да? Но он такой президент, ему вручили такое право избирателя. И мы должны иметь дело с тем, что мы имеем, а не с тем, что мы хотим иметь в наших уже эротических мечтах, видимо. Что делать? Они так думают. Надо понимать, почему они так думают. Надо понимать, как они думают. Да? Если вы это не понимаете и анализируете, вы не сможете тогда это остановить никак. Никак. Потому что человек не будет вас слышать. Вы будете разговаривать на другом языке. Вот на другом, в любых переговорах, на другом языке.
Ну так если обе команды, как ты говоришь, именно думают так, а не иначе, а не так, как нам хочется, то тогда они, обе команды, я имею в виду Путина и Трампа, говорят на разных языках, и они никогда не договорятся.
Но Трамп поставил задачу достичь компромисса. В этом политика отличается от бюрократа. Бюрократ только приказывает и исполняет, а политик ищет компромисс, где уступить, в чем уступить, выкупить право. Выкупить право. И такой же разговор идет с Зеленским, чтобы вы понимали. Это нормальный, я считаю, что это нормальный переговорный процесс. По мне он идет слишком долго, поэтому жертв гораздо больше и будет больше. Поэтому те правительства, которые саботируют эти переговоры, все, кто саботирует, они несут ответственность в том числе за то, что происходит из-за этого саботажа. Потому что остановите, потом разговариваете там, чья вот эта вот избушка лесника, которую вы там захватили и так далее. Это потом. А сейчас прекратите убивать, чего непонятного. Потому что как только, вот представь себе, сидят за столом, уже сели, хорошо, все готовы. Зеленский, Трамп, Путин. И приходит сообщение о трагедии в Сумах. Зеленский должен встать и уйти. Невозможно вести переговоры, вот такие серьезные, когда летают ракеты и дроны. Даже если бы это было случайно, а не нарочно. Невозможно, потому что народ на тебя смотрит, твой народ на тебя смотрит, что ты ему спускаешь? Вот он за столом с кем. Это история про это в том числе. Прекращение огня – это форточка, даже не дверь, не окно. Форточка возможных переговоров. А может и нет. И будет как, я не знаю, там, на Голландских высотах между Израилем и Сирией. Уже 50 лет. И чё?
Ну и Корея.
Ну, Корея 70,
Корея
Кипр
70.
Северный 50.
С какого? С 52-го, да? С 54-го.
Ну, 53-го, да.
53-го.
Война закончилась в 53-м по смерти Сталина.
Так.
И что? До сих пор люди не помнят, что корейское вот это перемирие, кто подписал с кем. Южнокорейцы отказались переписывать, подписывать его, они не подписали его. Подписал северокорейский, внимание, генерал и американский генерал. И так 70 лет. Ну и чего? Ну людей не убивают. Там же огромные потери были во время Корейской войны. И можно вести бесконечно вот эти переговоры о судьбе людей, которые оказались на этих территориях, о беженцах, о перемещенных лицах, о паспортах, о чем угодно. Но чтобы их начать, нужно остановить стрельбу. Для меня это очевидно. Я, Виталий, между прочим, до сентября 2022 года у меня была другая позиция. У меня с 24 февраля 22 до сентября была позиция, российские войска должны вернуться в казарму на 23 февраля. А потом начать переговоры дальше уже. Все. И я надеялся, поскольку я чего-то знал кусками о переговорах в Гомеле, потом о переговорах в Стамбуле, да, я надеялся, что вот идет торговля, реальная торговля, шла торговля, торговля, просто надо понимать. Но к осени 22 года, когда Украина перешла в контрнаступление, когда они отказались от стамбульских переговоров, не протоколов, переговоров, и когда Россия объявила мобилизацию, мне стало понятно, все пипец. Это будет кровавая мясорубка, долгая, без особых успехов, с огромными потерями, и поэтому моя позиция с осени 22 года – немедленное прекращение огня, заморозка и начало переговоров. Она не изменилась у меня там сентября-октября 22 года. Потому что Россия приняла изменения в Конституции, где включила вот эти вот территории, да, так называемые новые территории, это там уже ход такой, маловозвратный. Значит, мобилизация и отказ от стамбульских переговоров. С этого момента стало понятно, что просто армия не вернется в казармы. Да? Это бессмысленно. Можно требовать армии вернись в казармы, но это бессмысленно. Значит, и я естественным образом считал, что только вот такая остановка, но никто не хотел. Все думали, что в 22-23 году эти, значит, границы 91-го года, а эти, значит, наоборот, там дойдут до Киева или не знаю, куда они хотели дойти, до Одессы и Николая, по-моему, так. Вот тебе 23-й год.
Одесса, Николаев, Харьков.
Не-не-не,
Что ж ты?
Одесса, Николаев, я имею в виду, вот
Ну,
юг,
юг.
да, юг. Это история про это. А когда случится какой-нибудь другой перелом, наверное, будет какая-то другая позиция для того, чтобы это прекратить. Или приостановить, да, не остановить, да, приостановить. Я совсем не пацифист, чтобы было понятно. А уж ты же меня хорошо знаешь. С большой натяжкой меня можно назвать пацифистом. Вот. Но в данном случае я вижу, что как вот я тут встречался с одним западным, скажем, дипломатом, допустим, дипломатом. Мы сели, я говорю, слушай, а как вылезать из этого дерьма? Вот что мы, давай поговорим, хочешь про 2014 год? Он участвовал в минских переговорах со стороны западной страны, ты мне расскажешь, мне интересно. Да, в 2015 году участвовал, был на встрече Зеленского с Путиным и Меркель во Франции в декабре. Я говорю, мне это все интересно, я говорю, а как из дерьма-то этого вылезать, в котором мы сейчас сидим все, да? Из этого кровавого месива. Он так пожал плечами и говорит, ну вот Трамп предложил, но не получается. Я говорю, ну предложи ты, а твой президент что? А твой президент что думает? Он говорит, что думает, я не знаю. Ты нет, предложи. Хорошо, Трамп предложил плохой план, отлично. Что? Ядерные боеголовки Украине? Нет. Нет, никто не даст. Да? Набивать современным оружием – это обучать 2 года. Значит, вот за эти 2 года что произойдет? Что произошло за последние 2 года? И что произойдет за 2 года? Нет, нет ответа. От хорошего, значит, надо понимать, хорошего ответа нет. Хорошего выхода нет. Ни для России, ни для Украины, ни для кого. Хорошего выхода нет. Значит, надо выбирать менее кровавый. На мой взгляд, когда нет хорошего, надо выбирать менее кровавый. Потому что невозвратный только смерть. Остальное, как показывает, скажем, германский эпизод в истории, вернется. А это нет. А погибшие нет. А искалеченные нет.
Да, наверное, так. Наверное, так. Хотя, конечно, все, ну, если вспомнить уже 22-й год, все пребывали в таком идиотском состоянии, что это, ну, сейчас это все закончится, потому что этого не может быть. Нет, не было никаких рациональных объяснений. Просто этого не может быть, потому что это не может быть никогда. Да? Но как может быть война в наше время между Россией и Украиной? Это вообще нонсенс какой-то. Да?
Но
Сейчас-то закончится.
вот в 22-м году с этим носиться было можно, я сам с этим носился. Поэтому я там оптимистично думал, что уход россиян в казармы, это было бы правильно. Но сейчас у нас 25-й, мы уже имеем 3-летний опыт. Всяких военных действий, всяких планов, открываются новые данные о том, что произошло и чего не произошло. Сейчас просто нужно как-то учитывать этот опыт. Можно, конечно, не учитывать, а можно учитывать. Потому что
Насколько?
как вылезать реально, реально из этого дерьма кровавого? Вот как вылезать реально из этого кровавого дерьма? Вот тут должен быть план. Пока мы видим только один. Он называется план Трампа. Хорошо вы относитесь к Трампу, плохо вы относитесь к Трампу. Например, я его считаю чрезвычайно грубым, вульгарным, злобным в поведении. Да? Он совершенно мне неприятен. Но другого плана у меня нет. У кого-то есть, да, но я же говорю о реальном плане, а не о плане там воспарить. Между хотелками и возможностями, да, кто-то выбирает хотелки, а кто-то смотрит на возможности. Хотелки ничему не помогут. Мало чего я хочу, мало ли какие у меня хотелки.
Так, чего мы еще хотим? Давай еще чуть-чуть хотя бы в будущее. Но,
Это
во-первых,
ты меня все время спрашиваешь, как будто я шаман.
нет,
Может
нет, не
такое? Я
шаман,
не могу
не
пробовать.
шаман, нет, ты не шаман, ты
Я не
кто у
шаман.
нас, ну, и не пацифист, это я понял,
Да, я не против. Совсем.
и не пацифист, это я понял. Скажи мне, пожалуйста, это конец вот миропорядка, ну, скажем так, ялтинского, как его называют, кончится война, не закончится война, возврата к той схеме, если хочешь, к тому формату жизни, который был там с 45 по 22 год, уже возврата нет.
Я не делю ялтинский, я понимаю, что ты имеешь в виду ялтинский правопорядок на такие периоды. Ялтинский миропорядок рухнул в 91 году с гибелью
Ну,
Союза,
да. Но я
распадом
имею в виду.
Союза. Нет. И все. И с этого момента он уже рухнул, а новый не возник. Это, если признать, что ялтинский миропорядок это была суперимперия, в моей логике, то вот мы на осколках теперь и суперимперии, да? И каждый устраивает свое. Сейчас идет война очень сильная между в головах, ну, естественно, у политиков и в действиях, между возвращением к архаике, к старому, да, и к
Совсем
прорыву
старому,
новому.
совсем старому.
Ну, к старому по-разному. Там Путин хочет вернуться в 90-й год, да, это не совсем старый. Путин – это архаика. Понимаешь, его политика архаична. Я про политику, а не про человека. Его политика архаична. Вот этот мир, он говорил, это стабильный мир. Вот он говорил на встрече с главными редакторами. Я цитирую, потому что я ничего не придумываю. Вот был стабильный мир, вот было там две страны, Советский Союз, соответственно, и НАТО, да, НАТО, ну, США, НАТО, да. Вот мы опирались на зоны, да, у нас шли локальные там войны где-нибудь в Африке, там, в Латинской Америке, но, тем не менее, мир был стабилен. Как только этот мир рухнул, что мы имеем, говорил он, исламский терроризм с грязной бомбой, может быть. Говорит он, ну, вот посмотрите сами, нам нужно, чтобы сильные игроки брали на себя ответственность не только за свои территории. Это слова. И значит, вопрос территории для него, как архаичный вопрос территории, да, для него очень важен. Контроль за территориями – это архаичный подход. Это архаичный подход. Да? А тут у нас, соответственно, сейчас возникли эти грандиозные корпорации Бигтеха, и мне некоторые говорят, послушай, такие же корпорации военно-промышленного комплекса были там, Круп какой-нибудь, да, или Морганы там. Я говорю, не, совсем другое. Круп и Морган не меняли восприятие людей, социальную среду. Да. А вот соцсети, скажем, нейросети, искусственный интеллект, он меняет взаимоотношения между людьми, он меняет поведение людей. Человек становится отдельной страной. Отдельной страной. Соответственно, это будет другой миропорядок, да. И какая роль там будет бигтеха, в том числе корпораций, но не только корпораций. Потому что у меня сложилось впечатление, я не знаю, многие ли твои зрители читали и любят Стругацких «Гадкие лебеди», у меня сложилось впечатление, потому что я тут пообщался с людьми, близкими к руководству Бигтеха на саммите в Париже на искусственном интеллекте. Там сидел, потом общался, потом ходили, пили вино в парижских кафе. Что они чувствуют себя вот этими мокрецами, очкариками. Мы строим будущее. Да? Это не вопрос денег. Слушай, у нас этих денег жопой
Ну,
жуй.
это Маск такой же, Маск из этой компании.
Да-да-да, они там Маск, Альтман, Тихо, да, они между Безос, они между собой как угодно могут, но вот общее, мы строим будущее, мы не строим, мы не зарабатываем как Круп, которому нужно было там много рейхсмарок, понимаешь, да? Мы строим будущее, это будущее, но не для себя, вот оно наступит. Они все 30-летние, они все совсем молодые, рядом со мной. Пацаны практически, у них горят глаза восторженно, да? Вот новый мир идет. И мы видим, как, скажем, в информационной среде, в медиасреде этот новый мир побеждает старый мир, он побеждает old журналистику, уровень там дезинформации, манипуляции, создания с помощью искусственного интеллекта и нейросети чего-то, он зашкаливает. Ты просто не успеваешь повернуться, а вот посмотри, как это, подожди, а как проверить-то? Проверить, проверить-то как, а никак. Потому что их очень много идет, волна. И тут не очень понятно, что с этим делать, как в этом выживать. Не каждый может оседлать эту волну. И это касается не только медиапространства, отношений между людьми. Люди общаются через это. И это не архаика, это я к тому, что это новое. Да? Новая Ялта, она про другое. Ты даже не знаешь, что она должна регулировать. Потому что Ялта – это регулирование, а там все строится на саморегулировании. Да? То есть опять по-другому. Поэтому вот Трамп пытается остановить, будучи даже, как бы сказать, но человеком, который всячески продвигает их как корпорация, как крупа. Понимаешь, как Морган он продвигает, но не как новый мир, безусловно.
Но он их считает через деньги, а не через...
Совершенно верно. Трамп ведет себя вот в этом смысле, как Путин, достаточно архаично. А вот новые политики, которых этот Биг Тех двигает, скажем, Венс, за которым стоят эти корпорации, многие, скажем, господин Тиль, который просто вот ему помогал стать вице-президентом, Тиль, который PayPal, да, вот, соответственно, это другие люди. И когда Венс говорит в Мюнхене, я просто видел зал, он говорит: у нас, у вас бюрократия победила демократию, цензура победила свободу слова. Две формулы. Поэтому свобода слова должна быть безгранична. Это при том, что Трамп там изгоняет журналистов, да, и так далее, да, там из пула. А вот Вен говорит, она должна быть безгранична. Все, свобода слова – это наша основа, да. И это обеспечивает соцсети, и нейросети, и искусственный интеллект, все это обеспечивает. Да? Это вот люди другие. Вот они строят новую Ялту, только непонятно, с кем договариваться. С кем и кто будет договариваться в этой новой Ялте. Это не вопрос территорий, это не вопрос тарифов, да. Это вопрос нового мира. Трамп в меньшей степени, Путин в большей степени люди архаичного взгляда на политику. Они пытаются решить проблемы 21 века способами прошлых веков. Вот для меня это противоречие очевидное. Впрочем, как и Зеленский. Но это уже вторично.
Интересно все это. Посмотрим, застанем мы хотя бы что-нибудь. Мы, олд-журналисты. Олд-журналисты. И в просьбах нашей аудитории, если вам эта олд-журналистика хоть как-то понравилась, вы там поставьте, пожалуйста, лайки. Если не понравилось, ставьте тоже, мы не против.
А ты знаешь, как лайк по-украински?
Нет.
Вподобайка.
Ну
Поставь
вот.
нам вподобайки, пожалуйста.
Ну, подобайте,
А что
поставьте.
вподобайка? Красивое слово,
Поставьте, что
вподобайка.
хотите. Поставьте, что хотите. Это была программа «Вдох-выдох». Спасибо всем и до встречи в следующих программах. Всего доброго.